Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником. Для Оптина пустыни это особый день, и мы празднуем великого Божьего угодника Паисия Величковского, без которого бы Оптина пустынь, конечно, никогда не состоялась. И вообще этот человек огромное и великое дело сделал для всего православия и, да, конечно, для нашей церкви. В истории нашей страны являются три волны, когда шло возрождение нашего монашества, и вслед за монашеством шло возрождение всей нашей церкви. Первая волна – это была Антоний Печерский, который прибыл на Афоне и по указанию Божьей Матери за послушание прибыл на горы Печерские, дабы принести дух Афона, то чистое православие, которое там было, и возродить в нашем Отечестве веру в том виде, в котором она пребывала в чистоте на Афоне. Нужно сказать, что до преподобного Антония Печерского уже 70 лет было монашество, но монашество не было особо житное. Князья постригались монашества, сохраняя весь свой капитал, всех своих слуг, и оно носило несколько формальный характер. И вот возрождение этому послужил Антоний Печерский. Вторая волна – это был преподобный Сергий Радонежский. К тому времени пошло оскудение веры и оскудение монашества. И чтобы возродить, он берет опыт Востока, уставы восточных церквей и возрождает через своих учеников монашескую жизнь на всей территории нашей страны. Но, к сожалению, к началу 17-18 века пошло оскудение веры и монашества из-за многих причин, в том числе из-за петровских реформ, когда государственный административный аппарат стал неразумно вмешиваться в жизнь церкви, устранил патриаршество, ввел многие другие новшества, которые сводили духовную жизнь к некой проформе, и она приобретала скудный характер. И вот, дабы возродить жизнь монашескую, Господь избирает себе Божьего угодника Паисия Величковского из Полтавской губернии, дабы через него из Афона принести опять нам тот свет православия, который через его учеников, и в том числе через оптинских старцев, которые приняли его учение, возродить нашу церковь. Плоды его жизни и деяний разнесли многочисленные ученики по разным землям. Были среди них и молдаване, и венгры, и греки, и армяне, и даже турки, и евреи, от своей веры отрекшиеся. Более 70 учеников старца из русских и малороссов вернулись на родину, нашли с собой монастыри, оскудевшие к тому времени, не количеством только человек, но подвигами внешними, сколько пониманием внутреннего делания, почищения своего сердца от страстей и исполнения заповедей евангельских. Во всей глубине их принесли своей жизнью то руководство старца, те уставы монашеские, которые дал им старец Паисий Величковский. С детства он, старец, будущий боголюбивый Паисий, уроженец града Полтавы, в миру имел прозвание Петр Величковский. От рода священнического прошел и должен был последовать место прадеда, отца своего, занять место одного из соборных протоиереев. Ради сего он от юных лет дан был в учение книжное и оказался, наконец, в Киевской академии, в то время, в которой учились прославленные впоследствии Иосаф Белгородский, Павел Тобольский, Арсений Матискевич, митрополит Московский и другие. Академия была в расцвете. Больше тысячи человек, воспитанников, содержала она в своих стенах. Но упор всего делался на блестящем знании иностранных языков, философии мирской, риторики, метафизики. На всем лежал дух католического мудрования, мирского и гуманизма. Все это претило духу юноши, по чувствам уже вкус к чтению книг святоотеческих, то ли далеких по духу от Платона и Цицерона. Стремление к монашеству укрепилось в нем, перед глазами была вопиющая разница светской правильной жизни академистов и отучившихся уже блистательных архимандритов, архиереев в шелковых рясах, каретах, столь же отличной от них жизни, строгих монастырей киевских, с молчаливой скудной трапезой и удивительным пением службой. И тогда от серьезности юного академиста свидетельствуют три принципа, взятые им тогда для последующей своей жизни. Первый принцип, который взял, это ближнего своего не осуждать, хотя бы видел его согрешающим. Второй принцип, который он взял себе, никому ненависти не иметь. И в третий принцип, от всего сердца прощать обиды и поношения, какие бы тебе никто не приносил. И вот, пытаясь найти во множественных монастырях ту истину, которую он искал, а многие книги при переводе на славянский язык были искажены, и он прекрасно понимал и видел, что это нарушает то духовное мировоззрение, которое было передано святыми отцами, он искал, и появился он на Афоне. И когда пришел он в святую гору Афон, пишет старец, находился в такой нищете, что не мог уплатить и 3 гроша долгу своим спутникам, и жив был одним подаянием, много раз зимой ходил без рубашки и босиком, и от изнеможения телесного, когда случалось, приходил из ближайшего монастыря с подаянием и из лесу принести дров, то после этого лежал по 2, то по 3 дня, как расслабленный. И так свое существование продолжалось у него около 4 лет. Но слава Богу, что он стал искать там первоисточники. Как же это написано в первоисточниках, а не в искаженных книгах? Но греки, которые жили на Афоне, уже говорили на новогреческом языке, и старогреческий, на котором были основаны основные первоисточники, уже не понимали. И старцу Паисию пришлось изучать, хотя он не знал греческий язык, чтобы самому приникнуть к этому источнику. С великим страхом он совершал свое служение. Но через некоторое там образовался у него скит, и он возглавил монашеское поселение. Через некоторое время старец Паисий, где он был 17 лет, переселился в Младовлахию, где в то время процветало православие. Там он создал школу, которая дала те ростки благодати, и у него уже было около 350 учеников. По приглашению игумена монастыря Секул он перешел вместе с этой братьей и дальше процветал. Если все дело бы старца Паисия заключалось в примере его личной святости, переводе книг святоотеческих и устроении их уставом жизни монастырского братства, и тогда бы этого было делом величайшим. Но дело еще в том, существенное, что старец создал целую школу духовной жизни, во многом превосходящую школу преподобного Сергия, хотя из учеников его гораздо меньше прославлены церковью святых. Он пробудил в православном монашестве широкое движение духовное. Постоянным, неослабным вниманием, внутренним умную молитвою, самоиспытанием, борьбой с помыслами, послушанием и нелицемерным смирением, постоянным откровением помыслов и ревностью к изучению святоотеческих наставлений, уставов, они достигли очень высоких ступеней духовности и жизни. Пример того мы видим из оптинских старцев, которые взяли на вооружение и развили, и применили в нашей жизни. И сегодня, конечно, мы празднуем его память особо. Почему? Потому что если не было бы старца Паисия Величковского с его учением, то не было бы Оптиной пустыни, не было многих других подвижников благочестия, которые, воодушевленные его примером, его учением, применили это в своей жизни и дали и нам, в том числе и в дальнейшем развитии наставления оптинских старцев, тот свет, которым мы можем пользоваться, согреваться, возвышаться, спасаться и приближаться к Богу, которому Богу всегда нашему славу, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь.